Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Иннокентия Московского и беседуем с его клириком Иереем Георгием Кульчинским. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог вас благословит, дорогие братья и сестры, и благословение вам передаю прямо из Новодевичьего монастыря, где я недавно побывал, приложился к святым иконам, приехал из Москвы в город Екатеринбург, и вот прямо оттуда вам привез такое сестринское монастырское благословение.
Спасибо, Господи, батюшка. Вообще рождественские чтения, это часто бывает каким-то переломным этапом. Вот я с людьми разговаривала, кто бывал еще на самых первых. Это всегда вдохновляет, просвещает и часто вот даже меняет жизнь людей, потому что то, о чем там говорится, это же не для галочки делается, это не пустословие, это не просто обмен опытом. Это вот действительно благословение и какое-то напутствие. Я правильно понимаю смысл вот этого действия, на котором вы побывали, батюшка?
Ну, не совсем, конечно. Не то, чтобы там сказать благословение какое-то, напутствие. Ну, напутствие, да, может быть, соглашусь, конечно, в какой-то степени. На самом деле, вот этот такая широкая такая большая площадка рождественских чтений, которая проходила в разных секциях, в разных направлениях, она своеобразна вот именно такими своими вот этими векторами такими, которые направлены в разную деятельность священника. Потому что у нас священник не может заниматься всем сразу же, там, быть и военным священником, быть и, там, допустим, заниматься какой-то социальной деятельностью, заниматься больницами, заниматься там, ну, непосредственно, может быть, там у нас есть те, которые проводят беседы богословские и так далее. Поэтому, конечно, для каждых священников, которые занимаются своим, так сказать, родом деятельности, таким направлением, вот выделены были определенные площадки, секции их назовем так, где рассказывалось и, можно так сказать, наглядно показывалось, разъяснялось, как вы, может быть, даже правильно подметили, что делились где-то опытом, не без этого. И, конечно же, если священник едет участвовать в таких рождественских чтениях, он едет, вот если это нормальный, адекватный священник, то он едет с желанием что-то новое получить. Так Господь сложил, может быть, в моей жизни обстоятельств, что благодаря нашему Владыке, с его благословения, вот уже не первый год я посещаю эти рождественские чтения, и каждый год что-то новое, вот на самом деле что-то новое. И с каждым годом я вижу, что лучше, лучше, лучше. Во-первых, очень часто мне иногда спрашивают, бывает такой вопрос, даже просто так священники между делом: ну что, как съездил? Ну тут, знаете, бывает так, хочется сказать: да ничего, вроде точно так же, как обычно, съездил, посмотрел, погулял по Москве и так далее. Но, к сожалению, ты не успеваешь погулять по Москве. Вот, приехать в Москву и разогнать тоску. Ну, некогда просто. Физически некогда. Потому что с утра начинается с 9 часов утра, и обычно часов в 6 вечера только заканчиваются все вот эти работы всех этих секций. И, конечно, ты вот это все время хочешь получать что-то новое для себя, пообщаться с другими священниками, других епархий. Потому что со всей России приехали люди, у всех разный опыт, разные наработки. Какой-то, знаете, бывает, как сейчас говорят, какая-то такая изюминка в своей работе. И ты хочешь, если ты хочешь воспринять этот опыт, ты спрашиваешь, ты интересуешься, ты слушаешь. Ну, а если ты приехал так просто посмотреть, ну, конечно, там нечем делиться. Ну, чем поделиться? Поэтому, да, всегда есть чем-то поделиться, всегда есть что-то рассказать. Это безусловно. Поэтому, конечно, вот эти рождественские чтения, вот этот разные вот эти секции, это большой опыт для священника. Приобрести и что-то новое узнать.
И в какой секции вы принимали батюшку участие?
Хотелось бы сказать, что это, конечно, военная тайна, но тут военной тайны нету на самом деле, потому что так как я, как военный священник, занимаюсь окормлением воинской части, так как Я священник, который занимается правоохранительными органами, окормляет отдел полиции, то вот как раз у меня такая секция была. Это военные и правоохранительные органы.
Ну, скажем, что вы перед самой поездкой защитили магистерскую диссертацию, вы теперь вот по Болонской системе. Мы недавно рассказывали нашим радиослушателям, что она означает. Вы магистр, то есть уже полноценный человек, который может уже дальше идти в науку, в аспирантуру. После бакалавриата окончить магистратуру – это, конечно, такой подвиг студента, особенно священника, которому всегда некогда. Вы успешно защитили магистерскую, и она касалась в целом социальной работы, не просто вот военной. Причем социальная работа церкви в конце 19-го, начале 20 века.
Да.
И она такая познавательная, я прочитала ее и поняла, что работа была колоссальная. И у меня сразу возник вопрос, честно говоря, там много информации по тому, как работали церковно-приходские школы, как церковь участвовала в жизни общества. И вот это вот горькое наше, что все было формально, причащались формально, и как бы церковь все максимально формализовало, и поэтому, значит, вот народ отошел от веры, и случилось то, что случилось, переворот государственный. А тут вроде бы ведь и не скажешь, то есть, наверное, вот эти выводы линейные такие, прямые, они не работают, потому что работа велась церковью колоссальная, и мне кажется, что люди очень как бы тепло относились к родной православной церкви, и тогда тоже, и госпереворот произошел по каким-то, наверное, более каким-то глобальным причинам.
Ну, на самом деле, да. Защитил я на четверку, поэтому, если где-то ошибусь, можете меня строго не судить. Тема была интересная, на самом деле. Это взаимодействие церкви и государства в социальной сфере в Екатеринбургской епархии. Конец 19-го, начало 20 века. Это со времени, это 1886 года, как у нас вот организовалась наша епархия, по 1917 год, по сути, когда уже вот произошел вот этот переворот. Ну, конечно, вы знаете, если мы сейчас просто вот так магистерски коснемся моей вот этой работы, я просто могу так сказать. Мне, как человеку молодому, можно сказать, среди всех вот священников, которые были, защищали магистерскую работу свою, больше так льстило то, что один из студентов, который потом вышел, я у него спрашиваю, почему четверка, такая работа вроде интересная была и так далее, актуальна сейчас. И он так, знаете, искренне мне так сказал, что меня утешило. Он говорит, батюшка, вы знаете, я, говорит, все работы слышал, я присутствовал там. Ну, ваша мне на самом деле искренне больше понравилась, потому что я чувствую, что она как-то вот в плане современности и применения сейчас вот в реальных условиях, она намного интереснее была. Потому что темы, они все были интересные на самом деле. Но вот как-то так у меня получилось угадать, вот в эту изюминку поймать. И самое ведь важно даже не оценка. Важно то, что интересна ли тебе тема вообще самому. То есть, если она тебе не интересна, ну, написать что-то просто, чтобы отвязаться, тогда какой смысл учиться было? Вот. И, во-вторых, эта моя тема была продолжением моей дипломной работы, той, которую я защищал в семинарии. То есть такой немножко переход от одной к другой. Поэтому тоже такой своеобразный такой аспект и направление вот в моей работе был намеренный. Ну, а что касается современности, то да, на самом деле и то, что мы видели до революционной России, во-первых, это благотворительная деятельность, это участие церкви во время, там, допустим, голода 1891 года, голод по 93-й, это война русско-японская, это Первая мировая война. Во всех вот таких ситуациях, конечно, церковь играла особую роль, важную роль. Ну и не надо забывать, конечно, это то, что просветительская деятельность какая. То есть народное просвещение, где, как мы с вами знаем, что священник это, ну, чтобы вам представить уровень его образования, то есть он закончив семинарию, должен знать был там либо немецкий на выбор, либо французский, то есть древнегреческий язык, латинский. Но церковно-славянский его даже как бы не считали за язык, потому что это просто необходимо просто было знать, как русский язык. Ну и помимо каких-то там, допустим, дополнительных прикладных дисциплин. То есть представьте, да, какой уровень священника, который закончил семинарию. И по указу изначально Александра II, то есть каждый священник на своем приходе должен был заниматься именно таким народным просвещением. То есть обучать людей. По сути, устраивать на каждом приходе школу. Но если мы представим, сколько было священников, сколько их расстреляла советская власть, и сколько они в своей жизни совершили и организовали вот таких школ, и совершили вот эту деятельность священническую по отношению просвещения народа, ну тогда надо просто представить, что мы потеряли. То есть вот такие моменты, ведь они очень важны на самом деле. Что касается, допустим, такого вот, знаете, особенного тоже в моей работе, когда ты открываешь какие-то архивы, когда они написаны от руки, и ты начинаешь сидеть, это вот тебе это же в печатном все надо видеть, предоставить, что тебе это надо вот с этого письменного языка, который, как врачи бывают, тебе напишут в больнице, и ты не понимаешь, что там в этом рецепте написано. Точно так же и здесь. Тебе его надо перевести на нормальный язык, чтобы он был доступен и понятен. И при этом что-то не упустить, ни значение слова, ни окончание слова, чтобы. Но это история. И ты там находишь какие-то такие интересные вещи, и ты понимаешь, ничего себе, такое бывает. Был такой священник, это в Верхотурском уезде, Африкан Богомолов, иерей Африкан Богомолов, который в записке, докладывая благочинному Верхотурского уезда, он писал, но это касается вот именно вот состояния на где-то 1900 год, состояние местного населения, в каком они пребывали, нравственного состояния. И вот он пишет, село Надеждинское, если я не ошибаюсь, по-моему, Надеждинское село, что у нас пьют все алкоголь. Мужчины, женщины, дети, старики. Это место, оно было известно чем? Ну, там в свое время добывали золото, платину и так далее. И когда он писал эту записку, меня удивило, что он говорит, в месяц там тратят сумму 450-470 тысяч рублей. Если для сравнения, в богадельнях или там в приютах, там, где находились, например, люди, которые, ну, там, старики, в первую очередь, которые не могли о себе позаботиться, или там не было родственников и так далее, на содержание таких стариков в год выделялось, ну, где-то примерно 50 рублей. А там 470 тысяч пропивалось в месяц. Вы можете представить какие-то колоссальные суммы? И когда ты узнаешь об этих вещах, и ты узнаешь о том, что церковь, она боролась, она была участником тех событий, боролась с тем, чтобы вот алкоголизм, он не распространялся среди народа. И ты понимаешь, где был враг. Он был даже не снаружи, он был внутри народа. И, конечно, участие священников, участие церкви в этом было просто необходимо. Ведь что делали в свою очередь епископы? Они на своих землях полностью запрещали торговать алкоголем. Вот теперь вопрос. Вот представляете, вот у нас Кадыров, он запретил в Чечне торговать алкоголем. Вот кто от этого выиграл больше? Кадыров или местное население, которое сейчас здраво мыслит, рассуждает? Ну, понятно, что, да, конечно, кто там сильно захочет, съездит в Москву, там напьется, это понятно. Но он дома не будет пить. Он дома не сможет купить. То есть происходит отрезвление народа. Есть, конечно, трезвение народа духовное, а есть отрезвление народа именно физическое. И вот, пожалуйста, церковь, которую потом большевики считали врагом для государства, на своих вот этих владениях, которые принадлежали, допустим, епископату, да, ну, то есть как конкретной какой-то епархии, выделенной государством, они запрещают торговать алкоголем. Это разве не участие церкви? Это разве не забота церкви о своем народе? И здесь не нужно было даже какой-то поддержки со стороны народа или там всплесков и так далее. Сам государь поддерживал это. Александр II, Николай II. Конкретно были указы, обращенные на то, чтобы не только Дума рассмотрела, не только Синод увидел это все проблемы. Церковь напрямую поддерживала это все и выполняла, в первую очередь. Конечно, потом мы видим уже, когда общество трезвости, они имели такое, ну, так сказать, воодушевление такое, когда со стороны государства их поддерживают, они уже даже на своих территориях, где располагались приходы, они закрывали питейные заведения. Открывали такие кофейни, где люди могли прийти, попить кофе, пообщаться, узнать что-то новое. Представляете, вот такие вещи нам сейчас кажутся чем-то, ну, таким сверхъестественным. А в то время это было нормально. И когда мы говорим о социальной деятельности, это, конечно, большой вопрос. Но мы, может, в дальнейшем коснемся. Но даже когда была какая-то война, многие вот такие общества, попечительства, в том числе и епископат, добивались у государства, чтобы магазины снижали цены на продукты. Видите, удивительно, да? То есть добивались того, чтобы все было, работало для людей, невзирая того, что идет война. И при этом, конечно же, вот эта социальная деятельность, она велась активно во многих направлениях. Не только, которые я перечислил. Их, они, разнообразие их большое. Поэтому, конечно, тема была очень интересна. Ну и сейчас она актуальна. То есть мы, понимаете, когда вот совершился вот этот переворот в 17 году, большевики считали, что церковь поддерживала власть тогда, когда была Первая мировая война. Что они совершили что-то страшное, то, что они помогали власти. За это они пытались избавиться от священников. Это что значит? То есть, когда церковь поддерживала свой народ, то есть они в этом виноваты, что ли, были? За это надо было священников расстреливать и убивать, и избавляться. Тогда, когда церковь боролась с голодом, там, организовывала какие-то такие комитеты специальные, которые контролировали, что если там в одном городе остался какой-то излишек, передавали его в другой город, и там кормили там, голодных там, детей, женщин, стариков и так далее. Она в этом была плохая, что ли? То есть ее в этом надо было обвинить? И мы когда слышим, когда в 1922-23 году был голод, мы видим, насколько он был страшным. И когда церковь предложила свои, можно так сказать, наработанный свой опыт, свои услуги, даже там, так назовем, таким языком, то они категорически сказали нет. Их это не устраивало. Эту советскую, можно сказать, большевистскую власть это не устраивало. И знаете, вот для сравнения, вот когда был голод в 1891 году, то у нас погибло около 40 тысяч населения. Это Екатеринбургская вот эта епархия. Но уже мы в 22-23 году в Челябинске, по-моему, если не ошибаюсь, вот это тоже конкретная область, это Челябинская, уезд, то там уже погибло 500 тысяч населения. Чувствуете разницу? 40 тысяч и 500 тысяч. Это немножко даже жутковато становится, когда человек такие вещи слышит. Поэтому, конечно, роль церкви она была очень велика. Ну и в то же время, я думаю, незаменима в то время.
Батюшка, а вот что касается, вы коснулись темы трезвости, у вас была секция даже не социальная, а военная.
Да.
Это все, мне кажется, должно как-то переплетаться. Вот этот вопрос поднимался, потому что в окопах пить... Это последнее дело, это, ну, просто невозможно. А привычка остается. И вот много же говорили о том, что мобилизованные, они первым делом, садясь в автобусы, ну, понятно, там, задружились и поехали. Как тут опыт, может быть, какой-то есть, трезвение? Касались этой темы на чтении?
Да, конечно, там темы были разные затронуты, но, видите, все это не... Конечно, в первую очередь, самое актуальное, то есть обсуждали мы. Эти вещи, их уже, не знаете, как само собой разумеющиеся. То есть это прекрасно все это все уже понимают, и вот общаясь не только с мобилизованными, общаясь с добровольцами, те, которые уходили вот у нас в боевые действия, участвовали вот в СВО, то, знаете, разговаривая со всеми, слышишь всегда один ответ. На передовой никто не пьет. Это мне очень понравилось. Во-первых, есть многие, конечно, люди, те, которые участвовали в боевых действиях, они знают, что алкоголь, он разжижает кровь. И тогда, когда если человек вот употреблял алкоголь, то потом ее сложно остановить в случае ранения. И, конечно же, тогда, когда, ну, вы сами можете себе представить, хочется ли человеку вот, умереть, не доехав, до, допустим, до санитара или до врача. Хотя там, может быть, ранение будет ну, не столь сильное, и можно человека спасти. Ну, конечно, я думаю, навряд ли кто-то захочет так испытать на себе такие ситуации. Ну, а так многие из них все это понимают и знают. Ну, а то, что вы говорите, все ли это преподавалось или касалось эта тема, многие священники военные, они и так это знают прекрасно. Поэтому сейчас даже не только священники об этом знают, но сейчас даже сами военные это прекрасно понимают и знают. Поэтому то, что, знаете, у нас многие фильмы смотрят про Великую Отечественную войну, где там 100 грамм боевых там, и так далее. Как у одного, с одним ветераном я общался, я говорю, ну вот фильм вот показывают, там, что раз, там 100 грамм боевые, выпил там, и так далее. Знаете, еще вот бывает показывают фильм «Штрафбат». Вот слышали такое, может быть, очень известный. Там, по-моему, Серебряков снимается тоже там в главной роли. И там как раз на позициях им разливают, вот они все выпивают и с таким наслаждением, что «Ой, хорошо». Да нет. Он говорит, никто не пил. Вот тот, по крайней мере, тот ветеран, с которым я общался, который был в атаках, он говорит, не пили мы. Как? Сознание должно быть, оно должно было работать. Ты должен понимать, что ты делаешь. Какие, говорит, 100 грамм? Че, говорит, это фильмы. Но как нам это все преподносит? Ну, опять же, это кинематограф. Мы должны понимать, что не все, что там показывается, все это правда. А в реальной жизни это совсем все по-другому. Поэтому какие-то вещи, да, они обсуждались, но вот какие-то вещи вот наоборот. Вот их они за кадром остаются, потому что и так все это все понимают. Но для наших слушателей, пожалуйста, вот, чтобы вы знали, что не все, что в фильмах нам показывают, это все правда.
Батюшка, а вот вы сказали, я тоже обратила внимание, когда читала вашу магистерскую работу, вы сказали, что уровень священников был образовательный, очень высокий, уровень образованности был очень высоким. И несколько языков, и, в общем-то, я думаю, что да, эрудиция такая. Я почему-то вспомнила рассказ, знаете, по WhatsApp ходил среди православных, может, вы тоже читали, хотя я понимаю, вам тоже, наверное, некогда, про священника сельского. Он такой простенький был, не умел говорить проповеди, ему настоятель сказал, что вы хоть гомилетику-то изучали. Это я вот тогда узнала, что такое гомилетика. В общем, такой популярный рассказ. А этого священника потом в Страстную Пятницу на кладбище хулиганы, бандиты убили, распяли на кресте. Вот, и его хоронили на Пасху. Вот, и там все, конечно, ревели при этом рассказе, что священник не мог связать двух слов. Он был очень простой и очень любящий. Вот для нашего священства, на ваш взгляд, ну вот сейчас что актуальнее? Больше любви или больше образования?
Знаете, может, я грубо скажу, каждой твари по паре. Вот. Поэтому я тоже творение Божие. И могу сказать так. У нас были иеромонахи, которые могли шутить, старцы иеромонахи оптинские, которые могли пошутить, могли посмеяться, могли как-то поддержать человека. Были наоборот, подвижники такого уровня духовного, когда они не находились где-то там в затворе, когда им передавали только записочки, чтобы спросить совета и так далее. То есть они даже общение ограничивали настолько с человеком, что даже принимали записки, и то не всегда. Поэтому то, что мы видим такое разнообразие именно священников в нашей жизни, есть, допустим, один священник, он такой, он более интеллигентный, другой священник более простой, третий, может быть, пять слов связать не может. Но ведь это и есть вот такая особенность именно в священстве, когда Господь дает вот для нас, для людей, по его духу, по его восприятию, именно того священника, с которым легче общаться. Я, знаете, как вот, занимаясь вот своей деятельностью священнической, я сталкивался с такими ситуациями, когда, допустим, священник, который не служил в армии, ему было очень тяжело общаться с военными. Ну, надо понять, что на самом деле, как с ними общаться? У них разрешите, есть, так точно, принял, там, так далее. То есть, все коротко, все четко, все ясно. И, конечно, человек, который не служил, ему это сложно понять. То есть, вот приходит священник, ему вроде надо там расположить к себе коллектив, пообщаться с этим коллективом, а он этого расположения не видит, хотя оно уже присутствует. И, конечно, если человек не служил в армии, ему это сложно понять. И многие говорят, да вот, я там приходил, а там толку никакого, там общаться со мной не хотят, и так далее. Нет, просто та обстановка, в которой ты столкнулся с этими людьми, она вот именно такая. И либо ты вот ее принимаешь такую, какую есть, и начинаешь в ней работать, то есть работать, трудиться для Бога, чтобы этим людям ну, что-то донести. Ну, либо ты просто говоришь, ну, ничего не получается, и уходишь оттуда. Это не просто, это на самом деле, это очень сложно. Потому что вы сами понимаете, и структуры все остальные, там, и правоохранительных органах люди, они тоже трудятся там. И они каждый день видят, что где-то кого-то убили, где-то кого-то изнасиловали, где-то кого-то ограбили. И все, вот каждый день люди в этом варятся. Они живут вот этой работой, неблагодарной работой. Потому что, ну, я думаю, навряд ли кто-то у нас ходил в отдел полиции и сказал, ребята, низкий поклон вам, спасибо вам, что вы служите, спасибо вам, что вы там нас защищаете, помогаете, как-то и так далее. Ну, навряд ли это. Я таких еще людей не встречал. А как быть тем, которые находятся на такой работе? Тяжело. И туда вот попадает, допустим, священник, и он вот начинает свою деятельность. Вот представляете, каково ему? Он такой весь романтик такой, пришел из храма. Сейчас я тут всех вроде как это заинтересую, про любовь ему расскажу. Какая любовь? Батюшка, ты посмотри, куда ты пришел. Ты замараться сам не боишься вот этим всем, куда ты зашел? Вот если батюшка не боится замараться, то тогда да, работа пойдет. Ну, а если всякое бывает. Поэтому, конечно же, здесь надо смотреть, куда ты приходишь, с кем ты общаешься. Это очень сложно, это не так просто. Этому не научишь, вот так, знаете, на доске не напишешь последовательность, не там формулу какую-то такую. Это все, конечно же, надо через личный опыт. Да, чем-то можно поделиться. Ну, а по большей степени это, конечно же, все-таки через помощь Божию. Без этого никак вообще не справиться. Вот. И поэтому, что касается, как вы сказали, что да, священники, они бывают разные, на самом деле. И вот такие, которые, может быть, слова от них не добьешься. А есть те, которые богословы, которые могут писать кандидатские, допустим, какие-то работы, которые могут богословствовать. И поэтому, конечно же, то, что мы с вами видим разных священников, или там, допустим, разных людей, образованных, необразованных, оно, конечно, влияет. Но для этого Господь и дает этих людей. Может быть, вот в деревне там проще общаться с каким-то простым батюшкой, который там не под облаками летает, а по земле ходит. Вот. И знаете, вот на самом деле вот интересный тоже вопрос. Приведу вам пример из архивных документов, где был такой отец Петр, который, то ли Никулин отец Петр, фамилию точно не могу сейчас вспомнить, но, по-моему, Никули, который занимался деятельностью в Верхотурском уезде. И он один из первых священников, можно даже сказать, единственный священник, который развил так свою деятельность священническую именно на своем приходе и в этой сельской местности, что даже завоевал внимание со стороны местных властей. Чем? Он привлек местное население заниматься такой, знаете, огороднической деятельностью. Он начал заниматься опытными полями. Садить в один год рожь, в другой год горох, в третий картошку. И начал эту деятельность развивать. Он получил награды не только от церкви, он даже получил награды от государства непосредственно, от местных властей. Разные регалии там и так далее. Но вот эта деятельность, она настолько вот была развита, что к нему приезжали даже с города Екатеринбурга набираться опытом. Как это он так в такой сибирской глубинке развил такую деятельность и так далее. Но я думаю, навряд ли он был богослов какой-то. А внимание к себе вот такое со стороны народа и интерес он привлек и смог это приумножить. Поэтому, конечно же, священники могут быть разные. И те нам нужны.
Но в связи с этим примером, вот эта отговорка «в деревне делать нечего, поэтому мы пьем», она не работает. Потому что там всегда можем найти какое-то занятие, которое...
Знаете как, с одним священником имел такой опыт съездить, пособирать картошку в деревне. Один фермер предложил, сказал: «Батюшка, а не хотите ли пособирать картошку?» «Ну, сколько себе насобираете, столько насобираете. 50% вам, 50% мне». Мы с батюшкой подумали, мы люди не гордые, можем и в наклон поработать. Что тут такого? И приехав на это поле, это было с нашей стороны, конечно, дерзко. Поле, оно такое, не имело ни начала, ни конца. Тут нам стало понятно, но мы были там не одни, были там еще и деревенские. И вот она, работа у нас с 8 утра началась, доработали мы до часу дня. Он, фермер, платил либо денежку, либо картошкой. Ну, выбрали картошку. Нам так удобнее, денежка нам в тот момент нужна, картошка была важнее. И вот местные жители, которые... Там было две женщины, такие активные, я скажу, работали очень хорошо, так, ну, даже по сравнению с нами, с мужичками, без рясы. Но было удивительно, что вот они до обеда поработали, денежку получили и пошли. Хотя ты мог до вечера работать, и ты еще больше бы получил. Нет, нам этого хватит. Может, на сегодня прогулять эти денежки, может быть, вообще просто нам этого хватит. То есть особого желания заработать не было. Понимаете? Поэтому я всегда надо, все познается в сравнении. Мы, конечно, да, мы там доработали до вечера, потом все это погрузили, все это разгрузили, вот, получили, слава Богу, за свой труд и так далее. Но мы прочувствовали, что это такое на своей хребтине. И потом это была картошка очень вкусная, я вас уверяю, она очень была вкусная, сладкая такая, прям ароматная. Но я увидел, что местное население, оно особо к этому так относится, понимаете. Я не знаю, может быть, была возможность где-то еще подработать, еще как-то, какие-то возможности были, я не осуждаю. Но я, знаете, как понимаю все-таки, если тебе нужны деньги, ты либо работаешь, либо ты не работаешь. Так что получать деньги и не работать, ну, я такого еще не видел. С другой стороны, я еще раз говорю, что потрудившись, картошка была вкусная. Поэтому и люди, видите, как относятся. Если ты хочешь заработать, ты можешь заработать.
Ну, наверное, многое изменилось с конца 19-го, начала 20 века в этом смысле.
Ну, я же не в 19 веке работал-то.
Угу.
Я в 21-м, слава Богу. Поэтому, что было в 19 веке, ну, вот мы, видите, с вами, даже сегодня я немножко коснулся этой темы, допустим, голод, 91-92 год.
Я еще удивилась, да, что он был в Камышловском уезде.
Шадринский, Камышловский, Екатеринбургский уезд. Голод он был, да. То есть он нас...
Не урожай, потому что был как раз таки.
Каждые 10 лет, как вот было написано вот именно в исторических документах, вот был такое засуха была. И, конечно же, вы сами понимаете, такого опыта, как сейчас у нас занимаются, допустим, аграрной деятельностью, там, допустим, сельскохозяйственной деятельностью, конечно, в то время не было. Поэтому люди сталкивались с такими проблемами. Конечно, сталкивались. А сейчас все намного легче, проще. Ну, по крайней мере, я думаю, мы с таким еще не сталкивались.
Батюшка, не успели мы с вами поговорить там о многих аспектах и вашей диссертации, и рождественских чтений. А можете в завершение вот этой передачи сказать... Есть нехватка военных священников? Мало их?
У нас есть такая особенность среди священников, которые окормляют воинские части. Есть штатное военносвященство, есть внештатное военносвященство. Штатное – это те, которые вот непосредственно вот, ну, заключили контракт с Министерством обороны. Внештатные – они на добровольческой основе занимаются вот именно военными, там, приходят к ним, там, проводят беседы или какой-то там деятельностью занимаются. Поэтому, конечно же, мы еще называем штатное военное священство, мы их называем капелланами, военными капелланами. Это хоть такое, из католичества нам пришло такое название военных священников, ну, чтобы так немножко отличать. Так вот, капелланов, да, конечно, у нас их, ну, меньше, чем нештатных священников. Но, по крайней мере, здесь же надо понимать, у нас и обстоятельства всех разные. То есть у нас есть те священники, которые готовы к этому, а есть те, которых вот просто обстоятельства даже не позволяют. Вот, допустим, у нас есть штатные военные священники, у них тоже есть храмы. И их там, допустим, на приходе два священника. Хорошо, что он может съездить куда-то в командировку, да, там на месяц, на два, три, пять. И так далее, на полгода. А, допустим, если у него приход, и он один нам служит, вот как ему быть? Вот куда он поедет? Ну, он-то поедет, а люди? То есть его непосредственная деятельность, служение-то в церкви, она получается, он уже должен вот именно и заниматься. То есть либо приходом, либо с кем-то чередоваться. То есть у нас нет этой возможности не везде. Даже у нештатных священников. Они также могут быть одни, и вот так взять, чтобы кому-то уехать, то есть такой возможности, ну, к сожалению, не везде есть. И с этим, да, мы иногда сталкиваемся с такими препятствиями. Но по большей степени могу так сказать, что все равно многие нештатные священники, они тоже ездят в командировки, они тоже помогают личному составу, также участвуют вот на передовой, вот, помогая там причащать, исповедовать, крестить, это однозначно. То есть вот их деятельность, она ничем не отличается от капелланов, вот, военных священников. Вот. Единственное, что капелланы имеют вот такой, знаете, вот, более такую жизнь, причастие уже такую непосредственную, которая вот их как работа такая уже не связана вот со своей воинской частью. Ну и, конечно же, соответственно, такая ответственность на них чуть побольше ложится в этом плане.
А вы, батюшка, из добровольцев?
Я из добровольцев, да.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог вас благословит, дорогие братья и сестры. Милости Божьей вам, ангелы-хранители. Всего вам доброго.
Продолжим завтра.